12:05, точное киевское время. Здравствуйте, это Громадське радио. Программа «Киев-Донбасс» в эфире, в студии Ольга Веснянка и Олег Белецкий. Звукорежиссер эфира Ирина Нижника. Говорить в ближайшие два часа будем вот о чем. Недвижимость в неподконтрольных районах Донбасса. Возможно ли законно продать жилье в оккупированных городах? И как не стать жертвой аферистов? Об этом поговорим с юристом Даниилом Курдельчуком. Он уже в нашей студии.
Привет! Приветствую всех. Музыку Донбасса, кстати, будем слушать в 12:30. На этот раз в студии Громадского ожидаем Романа Бахарева из группы «Бахрома».
Иностранные студенты, которые обучались в Донецке и Луганске. Где они сейчас? Удалось ли им обустроиться в Украине? И с какими проблемами они сталкиваются чаще всего? Эту тему обсудим с Мридулой Гош, главой правления Восточноевропейского института развития. Это будет в час дня.
О проблемах ромской общины, ромских переселенцев и работе ромской посредницы в городе Дзержинск нам расскажет Ольга Руденко, глава общественной организации «Экология и социальная защита». Это будет в 14:30.
Итак, здравствуйте. Мы начинаем. Ну и первая тема, она будет касаться юридических аспектов. Дело в том, что тревожная новость пришла к нам из неподконтрольных районов Луганской, на этот раз области. Сообщает об этом сепаратистский сайт «Исток». Зачитаю, как есть. В ЛНР придумали законный способ контроля за квартирами. Ну, простым языком говоря, отжим. Тот самый, когда отжимается жилье. Значит, вот что произошло. Так называемое Министерство юстиции ЛНР издает постановление о том, что необходимо сделать сверку данных о правах на недвижимость в оккупированных территориях Луганщины. То есть министерство, опять-таки так называемое, обращается к жителям республики предоставить всем документы на свое недвижимое имущество в территориальные органы министерства. Ну, простым языком говоря, получается такая как бы подотчетность. Они хотят знать, что является в имении граждан, которые сейчас живут в Луганске. Это тревожно. Даниил, здравствуйте, во-первых, добрый день.
Добрый день.
Да, и, собственно, вот та ситуация, которая сейчас складывается. Есть ли возможность продать жилье, потому что, понятное дело, непонятно, когда этот конфликт закончится, на законных условиях, если это жилье находится в Луганске или Донецке.
Отвечает юрист и президент Украинской иностранной юридической коллегии. Вам слово.
Спасибо. Вопрос вы затронули в такой, я бы сказал, частности, в частном порядке, в отдельном случае. Но я бы хотел в двух словах сказать ситуацию в целом.
В целом, давайте.
Дело в том, что ну, на сегодня никто не признает легитимность той власти, которая в неподконтрольных Бесспорно. Территориях, как мы квалифицируем эти, статус этих территорий. У Минска пока идут переговоры, пока это все движется, мы понимаем, что это политика, но простой человек, а я ежедневно получаю несколько звонков, и есть обращения, и есть письма, вот я позже, может быть, и назову какие-то обращения, потому что они типичные, в принципе. Это связано, как вы говорите, с отчуждением имущества. Это связано еще более сложно с наследованием, потому что люди имеют такую особенность умирать, а некоторые имеют собственность, и эту собственность необходимо оформлять, прежде чем отчуждать. И бывает так, вот у меня есть уже несколько дел, когда речь идет о собственниках, уже новых наследниках, потому что по нашей системе права, это европейская система, вы становитесь собственником с момента смерти вашего родственника. Вот моя мама скончалась, я уже сегодня становлюсь собственником, хотя оформить могу только через 6 месяцев. Так вот, в этой ситуации обращаются люди, которые живут не в Украине, а живут за границей. Но они, например, Белоруссия, обращается женщина и говорит, там, в таком-то городе, я смотрю по перечню, неподконтрольная
зона. Из неподконтрольных?
Зона. Да. Ну, когда подконтрольная, тут проще.
Там... Тут все проще, все по закону так и есть, да.
Ну, не скажите, что все очень так просто, но тем не менее. И когда на неподконтрольной, что этому человеку делать? Там белорусу или там с Казахстана есть одно обращение, есть одно с Великобритании. Мир сегодня у нас открытый, открытые двери,
кстати,
много людей.
Это важно, потому что нас слушают по всему миру на сайте громадскойрадио.орг.
Это очень интересно. Я учту в будущем и буду обращаться с какими-то материалами к вам для того, чтобы люди имели информацию. Почему?
Да, и как им
когда
действовать?
Ты имеешь информацию, ты вооружен, как говорят умные люди. Угу. Так вот, если вернуться к этой системе, вот на конкретном примере, человек обращается, И человек попадает в тупиковую ситуацию. Кстати говоря, мы вот сейчас для слушателей Донбасса говорим, но та же ситуация с Крымом. Там, хотя обстановка стабильная, вроде бы никто не стреляет, но с точки зрения отношений собственности, там ситуация ничем не лучше.
И все-таки как действуют те, кто обращается из Беларуси и хотят вступить в наследство на неподконтрольной Украине, украинской территории на Донбассе?
Ну, поскольку мы считаем, что действуют законы Украины на всей территории, в пределах границ установленных, то по действующему законодательству они должны обращаться в любую нотариальную контору на территории, где осуществляется реальная власть.
Где действуют украинские законы, да. Де-факто, да.
Да, вот у меня, например, есть обращение человека, я, может быть, фамилию его не буду называть. Там,
то есть даже в Чернигове могут обратиться те, кто из Беларуси,
нет,
да, в нотариальную контору?
Нет, могут, да. Но мы стараемся, рекомендуем людям в данном случае обращаться здесь, в Киеве. Угу. Здесь, в Киеве. Почему? Есть практика, сложившаяся на протяжении многих десятилетий, это установленная международная правовая практика. Если, скажем, какие-то действия выполняются за границей в отношении или статуса гражданина, там, скажем, ЗАГСовские документы, или в отношении имущества, то определялись в свое время. Это еще и в советском периоде это было. Ну, в данном случае речь идет о том, что определяют, что компетентным будет, скажем, либо судебный орган такой-то, это в Киеве, либо ЗАГСовский орган, или, как мы называем, орган государственной регистрации, или какая-то нотариальная контора. Но в данном случае практика складывается, у нас нотариальная деятельность не определена, но практически мы следуем этому принципу. Это называется обычай международно-правовой. И в этом случае мы рекомендуем, чтобы люди обращались здесь. Почему? Потому что, когда возникает какой-то вопрос, не всегда низовой орган может определить, то тут рядом Министерство юстиции. Ну, я в данном случае могу выступить как глава громадской рады, председатель общественного совета при Министерстве юстиции, и вот мне, может быть, будет проще и легче говорить. Почему? Потому что мы в рамках этой организации стараемся сейчас, ну, как-то сделать проще для
систему
человека.
Да.
У нас принято достаточно много законодательных актов в связи с проведением вот этой АТО операции, и, скажем, есть постановление, есть и закон, статья 9 о временных мерах на период проведения антитеррористической операции, потом другие есть подзаконные акты, есть постановление Кабмина,
которые можно использовать,
и уже детализация идет приказах Министерства юстиции. Угу. И вот тут очень важно, чтобы государственные люди, государственные мужи, чтобы они чувствовали эту проблему. Почему? Я заметил очень простую тенденцию. Вот есть пример. Женщина обратилась в свое время в 2013 году, в данном случае отвлеченно, по Крыму, с заявлением о принятии наследства в связи со смертью ее мужа, который проживал в Севастополе с ней. Это британец. Ну, случилось так, что он умер. Там, в Крыму, она подала заявление легитимной украинской власти 27 декабря 2013 года. Это как, знаете, хрестоматийный пример. И подала нотариусу там в 4-ю государственную нотариальную контору. Но после 20 февраля, города Севастополя, после 20 февраля ситуация политическая изменилась, и уже этот нотариус в качестве частного нотариуса Российской Федерации с соответствующими полномочиями, да, уже выдавал свидетельство о праве на наследство. И выдав на бланках Российской Федерации с печатями.
А гражданка какой страны это обратившаяся?
Она украинка. Угу. Она была государственным чиновником там.
Да, казус.
И, честно говоря, она отказалась от карьеры там и вернулась назад в Киев. Она коренная киевлянка.
Так и как в этом случае, когда ей предлагают, так сказать, иметь собственность по законам Российской Федерации, как она отнеслась?
Она там оформила.
Оформила.
Она должна была оформить там машину, потому что она находится там, сейчас она, отказавшись от службы, очевидно, будет переезжать сюда. Но тут какая особенность? У нее, у мужа, покойного гражданина Великобритании, есть часть активов в Великобритании. И вот Великобритания в силу санкций не признает российские документы.
Да.
Но получается ситуация странная. Причем тут простой человек.
Да, это сложности. Скажите, а
да,
где у нее регистрация в паспорте гражданки Украины? Где у нее регистрация?
У нее здесь есть, в Киеве.
В Киеве.
Есть в Киеве. И мое предложение было очень простое. Она подала в нашем реестре ей заявление.
На территории материковой Украины?
В Киеве.
Ну, собственно, да.
Да, материковая. И в этом случае моя точка зрения не чиновничья. Если я руководствуюсь принципом верховенства права, нужно этому человеку помочь и в инструкции прописать, для того, чтобы нотариус мог сделать.
Оформить собственность по украинскому законодательству.
Чтобы здесь, в Киеве, выдать это свидетельство о праве наследства по форме для действия за границей.
Это возможно?
Ситуация чиновника очень простая.
Так.
И я ее понимаю. Может, если бы я был чиновником... Может
говорил
быть,
бы иначе?
Нет, не то, что говорил бы иначе. Действовал бы так. Думать я иначе не буду. И в качестве вот, члена общественного совета, председателя, я думаю, мы будем пробивать эту ситуацию. Хотя
я так
в данном
понимаю, чиновник не зарегистрировал ее собственность на территории
нет,
Украины?
Нет. В данном случае что сделали чиновники? Иди в суд. И вот представьте себе, вы судья Шевченковского суда, я говорю чиновнику из Минюста, вот ты чиновник, ты же можешь завтра быть судьей. Скажи, пожалуйста,
как
что ты будешь делать как судья? Ну, он, а я с судьями говорил, и они говорят, ну это сложно.
Вообще у нас, не знают, как действовать в таких
у нас чиновник,
ситуациях.
Когда чего-то не это, идите в суд. Дошло, знаете, до чего? Вот рабочая группа там есть при Минюсте, и Петухов, руководитель, это замминистра по делам европейской интеграции. И вот я был удивлен, когда я увидел один документ, связанный с неподконтрольными Украине территориями. Мы возвращаемся к родному Донбассу. Вносится проект закона, по которому человек имеет право обратиться с... В порядке особого производства есть такой вид производства, когда нет двух сторон, а нужно устанавливать факт. Угу. Установление факта рождения или смерти суд обязан сделать в течение 24 часов. Ну, я подумал, что я в чем-то ошибся, но когда я послушал, чиновники, честно говоря, не понимают, что они творят. У меня даже закралась мысль,
вы имеете в виду, что
кто-то
суды
это...
будут перегружены такими делами.
Но скажите, пожалуйста, как можно установить факт смерти человека на неподконтрольной территории или его рождения в Киеве в течение 24 часов?
Это говорит Данила Курдельчук, который является юристом и комментирует, как возможно оформить документы на недвижимость или иного характера в связи с неподконтрольными территориями Украины. Хотелось бы уточнить, куда все-таки, давайте разделим две темы, что должно делать государство, и в том числе активисты, скажем, общественного совета при Минюсте, что должны делать судьи и иные вовлеченные лица со стороны государства, скажем, и как действовать обычным простым людям, как вы говорите. И вернемся вот к истории, когда к вам обращаются из Казахстана, из Беларуси в связи с наследством, в связи со смертью родных, близких на неподконтрольной Украине территории.
Или в связи с необходимостью реализации.
Да,
продажи.
Вы заметили, что следует, по вашему мнению, обращаться, вы рекомендуете в любую нотариальную контору в Киеве. Тут хочется уточнить, а почему, скажем, не в Краматорске, почему, скажем, не в Северодонецке, которые являются ныне административными центрами областей.
Вы очень профессионально ставите вопрос. Хочу вам сделать комплимент. Почему? Потому что некоторыми нашими актами было так и сказано. На территории, прилегающей там, для удобства. Я же сейчас говорю о тех людях, которые находятся далеко, и в чиновничьем смысле, ну, в Киеве, конечно, будет проще всего. Но у меня вот, видите...
А не думаем ли мы, что в Киеве будут тоже перегружены такого рода делами?
Нет, ну, тут достаточно много есть...
Нотариальных контор?
Нотариальных контор. И я думаю, в Киеве где-то четверть всех нотариусов Украины.
Угу. Какой-то пример по поводу ситуации в связи с Донбассом?
Вот смотрите, конкретный вопрос. Пишет мне, фамилию не называю, Петр Николаевич, 53-го года рождения, проживает в таком-то городе. Он говорит, не смог вступить в право наследования после смерти жены. так как по истечении полугодового срока не смог подать документы на вступление, а до истечения 6 месяцев нужно подать заявление. Ну, в данном случае ему я и разъяснил таким образом. Поскольку он с ней совместно проживал, то он считается принявшим.
Это какой пункт населенный? В связи с каким пунктом населенным неподконтрольной территории?
Ровеньки,
да. Луганская область.
Луганской области. Кстати, вот по Ровеньках где-то около пяти...
Ближе всего к российской границе.
Имеется в виду около 5 дел сейчас есть. Вот по Беларуси это тоже...
Которыми вы занимаетесь.
Да, конкретно. Ну, этому же человеку нужно ответить. Угу. Куда ему нужно обращаться? И мы же не можем, украинская сторона, рекомендовать человеку обратиться в орган ЛНР.
Да, но, Данил, смотрите, тут очень важный момент, он вот в чем заключается. Нужно понимать, есть ли возможность... Опять-таки, мы не говорим о признании, но как-то синхронизировать вот эти подзаконные акты, потому что получится так, что на территории неподконтрольной будут совершаться какие-то сделки, незаконные, естественно, но они будут совершаться, люди будут давать друг другу деньги,
а позже
это все будет
решить,
происходить.
Да.
Потом приезжаешь на территорию, да, подконтрольную Украине, тут можно писать все, что угодно, понимаете? Без денег, без там взяток.
Какие пути решения этих вопросов, как вы видите?
Но я вам еще раз сделаю комплименты и вам, потому что вы профессионально ставите вопросы. Профессионально, но, очевидно, чувствуете то, чем живут люди. И с этой точки зрения это не такой простой вопрос, на который можно дать однозначный ответ.
Вы наверняка думали, и у вас есть идеи.
У меня идеи есть, мы их положили на бумагу, и одна из главных позиций моя – это все-таки людей не направлять в суд, а решать это в рамках администрирования, административных органов, в рамках, скажем, нотариальных действий, если это связано с наследованием. Вот сейчас нотариус по новому закону стал и государственным регистратором. Очень смелый, хороший шаг.
Но нотариусу сейчас... нужно ведь платить, я правильно понимаю, или есть какого-то рода бесплатные услуги?
Нет, ну... Вы понимаете, бесплатный сыр в мышеловке бывает. Я считаю, что там, где есть оплата, есть оплата. Там, где есть...
Но не каждый может себе в нынешних условиях себе это позволить, не каждая.
Естественно. И спасибо родному правительству, что мы вот имеем такое материальное состояние у людей. Вот. В данном случае я вам хочу сказать, что...
Ну и не родному не спасибо, да?
Все-таки. Да, и не родному не спасибо. Почему? Должны быть какие-то определенные льготы для людей. Должны быть определенные. Но я исхожу из того, что сегодня есть. И это не такие большие суммы, когда нужно там платить за эти вещи. Технологически там не все нормально
какие
сделано.
Суммы?
Ну, это порядка нескольких сотен гривен, если человек совершает какое-то действие.
То есть, если
действие.
Сделка, то тут хочешь не хочешь плати, да?
Ну, если сделка, если вы отчуждаете имущество, ну, простите, пожалуйста, вы должны платить.
Ну, хорошо, если это переселенцы, которые переехали к родным в Беларуси, и папа умер в Горловке,
например,
скажем, да? И, собственно, денег и так немного, сидят на шее, и, ну, наверное, это чувствительно. А хорошо, давайте сравним. А в суде рассматривать вопрос, сколько стоит?
В суде еще дороже. Это не только с точки зрения денежной,
выплат.
Не столько с точки зрения... Сейчас же державное мыто, государственную пошлину увеличили. Для того, чтобы подать заявление, это в пределах там около 300. Потом еще один платеж.
Кроме того, Марокко.
Ну, не только. В большинстве случаев еще нужно адвоката взять. Адвокат же
хорошо,
тоже. Есть безоплатная правовая допомога. Угу. Вот этим людям, я считаю, нужно всегда обращаться за безоплатной правовой помощью.
Ну, там тоже очередь, наверное.
Там достаточно возможностей для того, чтобы люди получили. Особенно, если они подчеркивают, что они переселенцы.
Кстати, обращу внимание тех, кто слушает нас не только в Киеве и на Донбассе, но также по всему миру, что, возможно, получите консультацию в интернете от адвокатов, которые работают по тематике безоплатной правовой помощи на сайте legalspace.org, на сайте под названием «Правовые простер». Круглосуточно.
Это правильно. Это очень важно, чтобы люди это знали.
В каком документе можно решить этот вопрос, чтобы перенести конфликтные вот эти вопросы, связанные с регистрацией того иного недвижимости, чего угодно, на неподконтрольных территориях? И какой документ позволит перенести это из судов в нотариальные конторы? Что это должно быть? Закон? Это решение
какой-то Минюста? Нет, это проще. В рамках действующего закона Закон – это общая норма. Потом принимается, скажем, постановление Кабмина, потом детализируется в приказах Министерства юстиции, либо там какие-то положения, методические указания. Вот я считаю, на этом звене государство должно поработать. Но
какой орган может принять такое решение и принять такой документ?
Правительство и Министерство юстиции.
И вы уже предлагаете это на общественном совете при Минюсте?
Ну, мы подготовили несколько документов, направляем их, стараемся на круглых столах объяснить, почему мы это делаем. Это не только касается людей на Донбассе. Здесь тоже проблем сверхдостаточно, когда людей просто отправляют в суд. Это касается и других граждан. Так вот, в этой ситуации я имею в виду, что самое важное будет, если люди, обращаясь, излагают полные все обстоятельства. Почему? Потому что в юридическом плане это имеет значение. Когда человек пишет, и он по-своему трактует, не представляя документы, воспринимаешь одно. А когда получишь документы, понимаешь, что человек неправильно оценил ситуацию. И вот я вам еще приведу такой пример. Вот, скажем, те же наследства, которые там открываются. С середины 2014 года документы, которые выданы там, признаются недействительными.
Где здесь конкретно озвучим это радиоэфир?
На неподконтрольной территории. Свидетельство о смерти. Вот приходит ко мне человек, приносит украинское свидетельство на украинском бланке с украинской печатью.
Но после там определенного числа, да?
Совершенно точно. Какого? Это документ. Сейчас боюсь сказать вот точно, но...
Ну, давайте месяц хотя бы.
Середина 2014 года.
Середина 2014 года.
Да. После этих документы признаются недействительными. Ну, в данном случае человек умер в 2015 году, тут уже понятно. Как поступить этому человеку, чтобы доказать, что его родственник умер? Говорят, дайте тогда медицинскую справку.
Кто говорит?
Ну, чиновник, к которому приходят.
В Украине?
Ну, тот же нотариус, скажем.
А человек... где взять справку, если там
нет... а человек дает справку, я смотрю, а там печать...
ЛНР, например, да?
ДНР в данном случае была. Да. Тоже нельзя принять. И тогда опять рецепт. Идите в суд. А в суд? А в суд каким образом? Что суд будет делать? Значит, мы тогда именем суда освещаем эти документы. Ну, говорят, нет, это мы будем квалифицировать эти документы, там, может быть, какие-то похоронные есть извещения.
Как информация.
Там фотография, могилы и так далее. Ну, то есть, я считаю, что государство тут не дорабатывает, и государство вот в этих случаях должно обязать там чиновника оценивать эти документы.
Будьте любезны, в конце беседы мы говорим с Данилом Курдальчуком, юристом. Скажите, видите ли вы понимание, встречаете ли в Минюсте, что необходимо решать иначе эти вопросы и прислушиваться к мнению конкретно юристов, которые работают с такого рода делами?
Не буду обольщаться, но в последнее время там появилось несколько чиновников, и мне кажется, что лед тронулся, и у нас есть взаимопонимание. Тем более, что мы сейчас настаиваем на том, чтобы восстановить работу научно-методического совета. Это ученые, это практики. И плюс к этому, мы считаем, есть нотариальная палата, которая там погрязла в какой-то войне. Минюст должен как-то отнестись иначе. И есть Академия нотариата у нас, которая тоже там спит. Если мы соединим свои усилия снизу, ну, не может быть, чтобы такие же юристы, профессионалы в Минюсте или в Кабмине не согласились.
Но опять-таки, это вопрос времени. Вот и будет повод снова с вами пообщаться. Юрист Данил Курдальчук был у нас в студии. Спасибо вам за ваше время, за то, что объяснили эту непростую ситуацию. Все очень непросто, к сожалению. Надеемся на либерализацию.
И вам спасибо.
Пол первого в Украине, 12:29, сегодня суббота, и мы себе иногда позволяем такие вольности. Сегодня рубрика «Донбасса» будет длиться
музыка
не 5 минут.
Донбасса.
Да, музыка Донбасса. Так вот, не 5 минут, как это бывает обычно в это время, а полчаса. Дело в том, что музыканты будут у нас в студии, и это будет вокалист группы «Бахрома» Рома Бахарев. Он, кстати, родом из города Торез, это Донецкая область. Давайте мы услышим, что же делает, какую музыку играет группа «Бахрома». Это будет песня, которая называется «На глубине», ну а позже с ним пообщаемся. Итак, музыка Донбасса в нашем эфире.
Музыка Донбасса. Музыка Донбасса.
Да, вот такая вот она, музыка Донбасса. Группа «Бахрома» только что в нашем эфире. Песня называется «На глубине». Рома Бахарев, солист этой команды, у нас в студии. Рома, привет.
Да, доброе утро всем, кто нас сейчас слышит.
Утро у вас еще, но у музыкантов меня еще утро, может быть в субботу и
творческие
утро.
Творческие люди, да. Можем себе позволить, опять-таки, 12:35, а у кого-то утро. Вот у Ромы.
Наверное, концерта вчера не было.
Вчера не было концерта, и сегодня суббота, 12:35, почему бы еще и не утро.
Окей, отлично.
Да, да, это так. Ну, смотри, рубрика называется «Музыка Донбасса». «Бахрому» по праву можно считать коллективом, который подпадает под эту категорию? Или только ты являешься, собственно, человеком, который родом оттуда?
Нет, у нас наш бас-гитарист, он родом из Макеевки, так. Это Донецкая область. Я из города Тореза, и, собственно, вот у нас такая коллаборация.
А еще кто-то есть?
У нас есть еще наш гитарист Дима Крузов, он с Волыни.
Так.
И у нас есть коренной киевлянин, барабанщик.
Отлично.
Саша.
Ну, это прям программа «Киев-Донбасс». Это как будто всех нас, кто здесь работает. Ну, из Крыма как-то никого у вас нет. Надо что-то из Крыма еще добавить.
Ну, может быть, может
поработаете,
быть.
Да, поработаем над этим. Электронную сессию добавить стоит будет.
Возможно,
да,
в этом направлении песни. Стоит еще поработать.
Да, ну и все-таки смотри, вот ты говоришь город Торез, да?
Да.
Давно там был вообще?
Так, ого, ты меня в тупик поставил этим вопросом.
Да, утро же.
Ну, да, давно, давно, наверное, года 3 назад.
Года 3 назад, да?
Да.
Смотри, ну вот я как-то помню, общался с вокалистом группы Без Обмежень, да, Сережей Танченцем, он из Мукачева. И он мне сказал такую штуку, о том, что у них, как правило, все вот в те времена, когда у нас тут слушали там в Киеве, там, неважно, я не знаю, там в Донецке, в Запорожье, в Одессе, например, тот же Король и Шут или что-то такое, у них в Мукачево слушали совсем другую музыку. Это мог быть Limp Bizkit, там, Linkin Park и так далее, да. Торез, вот он имеет какое-то свое музыкальное лицо, вот эта музыкальная тусовка, она там была на то время, когда ты там жил, или
по
нет?
В Торезе была группа, которая звучала на просторах бывшего, всего бывшего СНГ, СССР, называлась «Лаутары», это ребята из Тореза, они ездили...
Как называлась еще?
«Лаутары».
Очень похоже на нынешний ромский коллектив «Лаутари» из Закарпатья. «Лаутари» называется.
Ну, может быть,
соотносится.
«Лаутары».
Да, и, собственно, это были... такие мелодисты, которые сочиняли прекрасные песни, и я еще будучи ребенком учился у них, как брать ля минор, зажимать на гитаре.
То есть на репетиции у них был?
Я был у них на репетиции, да.
Роман, а может быть вы нам эту музыку найдете, и мы как-то ее все вместе послушаем в нашей рубрике «Музыка Донбасса».
Да, может не сегодня, но...
И свяжемся
может
с...
быть.
Вы как-то знакомы и поддерживаете контакты?
Я знаком,
контакты?
Но контактов у меня нет, но я думаю, что интернет же великая вещь, можно было
Отлично.
Бы отыскать этих
все,
людей.
Все, берем слово.
Да. Хорошо.
Да.
Хорошо.
Вот. Ну, и, кстати, наверное, вот давай уже о киевском периоде. Как давно он начался у вас?
Ну, вот смотри, в Киев я переехал, наверное, лет... Лет 11 назад,
лет
да.
11.
Да, 11-12 лет назад. Я учился в техническом университете и подумал...
Участник оранжевой революции?
Нет, я не совсем участник.
Подсчитала.
Мне не хотелось бы быть вообще участником никакой революции.
Кроме
музыкальной революции, да. Собственно, я являюсь вот прям идейным вдохновителем музыкальной революции. Мне бы хотелось считаться им. И так, по поводу того, что я переехал. В Донецке я учился в Национальном техническом университете, получал образование инженера. Но при этом я хотел и горел музыкой, и хотел ею заниматься. И приехал в Киев, отыграл один концерт. Мне очень понравилось в Киеве. Это был мой первый приезд в столицу. Но я подумал, что почему бы и нет. Тем более тут гораздо было больше для меня перспектив. И я со временем перебрался сюда, поступил в университет культуры. Хотя ехал поступать совершенно в другое заведение. Я хотел поступить в училище Глиера, высшее музыкальное заведение. Но
звезды сложились не так, да, Ром?
Иначе, да. Но я, кстати, я доволен, потому что я познакомился с огромным количеством интересных людей, которые меня направили, наверное, в нужное русло.
Ром, по поводу вот этого стереотипа о том, что для того, чтобы добиться успеха в нашей стране, ну вот такая она централизованная на данный момент, это касается всех сфер, в том числе музыкальной, необходимо все бросить и приехать в Киев. Понятное дело, ты сейчас в Киеве, уже 11 лет, но ты учился в Донецке. Вот в городах Украины, и в том числе таких, как Донецк, возможно сделать себе музыкальную карьеру, стать известным, не выезжая оттуда?
Возможно ли?
Да, в том числе вот
Ты знаешь,
Донецк.
Не выезжая... Конечно же, можно. У меня большое количество знакомых, ребята, они, правда, там уже не живут, но когда, будучи еще там студентами каких-то вузов Донецка, вот Например, яркий пример — Максим Шевченко. Он сейчас живет в Москве, но когда он был еще коренным дончанином, mm-hmm. он записал, сделал ремикс на группу Radiohead, и они разместили его ремикс у себя на сайте. Я таких людей больше не знаю. Вот,
которые... А какая песня? Вот интересно, можно что же найти и сделать музыку Донбасса Radiohead?
Это вообще без проблем можно отыскать, конечно.
Не
же.
Помните, какой трек?
Какой трек, я не помню, но... Опять же, интернет в помощь, я могу вам его просто почтой переслать потом.
Удивительная новость.
У нас такая коллаборация с Ромой Бахаревым из группы «Бахрома» будет, вот, и он внесет эту лепту, музыка Донбасса, она расширится благодаря тебе.
Похоже, я составлю вам плейлист.
Тоже отличная идея, да. Как-нибудь тебя пригласим сюда на час, наверное, и вот устроим такой, знаешь, проект, когда мы будем слушать не «Бахрому», ну, потому что и так все знают. А вот те коллективы, о которых ты рассказал.
Но, с другой стороны, помню, что из Донецка часто музыканты выезжали все-таки в Москву. Ну, вот было, вот помним покойный ныне Михей Джуманджи,
да.
Сергей, он из области. Он
да. Из Ханжонкова, да.
Да, да, Сергей Крутиков. Влад Валов, тоже та же история, в принципе.
Влад
да.
Валов да. из Донецка?
Он в Донецке, по-моему, учился. Вот, а сам он родом из какого-то поселения. Вот я сейчас даже
ребят,
не вспомню название.
Ребят, ну Донбасс порожняк не гонит. А чего вы?
Это удивительно. Я училась и родом из города Запорожья. У нас было очень популярно, дружила с многими музыкантами, которые и оставались, и переезжали в Киев, и потом все-таки возвращались в Запорожье, не найдя каких-то возможностей в Киеве. Но мы слушали Bad Balance. Мы сейчас говорим, откуда Влад Валов. Он и отдельно работает, конечно, такой хип-хопер. Mm-hmm. Но я никогда не знала. Я думала, что это московская команда. Никогда не знала, что Влад Валов, оказывается, из Донецка.
Но я очень рад тому,
город
что...
Город джунглей.
Да, город джунглей. Михей для меня был, наверное, открытием, и я прям гордился, что этот, угу. что этот чувак наш...
Музыка Донбасса.
Вот так магнитом нас притянуло. Спасибо звукорежиссеру Ирине Нижник. Притянуло в эфир программы «Киев Донбасс».
Да, я напомню, что в студии у нас сейчас Рома Бахарев находится, солист группы «Бахрома», которую вы только что и слышали. Мы, кстати, Ром, как-нибудь поработаем над тем, чтобы еще вживую услышать. Ты часто ходишь, mm-hmm. в принципе, с гитарой вот так по телеэфирам, по радиоэфирам, да? Мы
да,
здесь
конечно,
тоже
я с удовольствием везде играю, потому что это, наверное... Одно из самых любимых вообще занятий в моей жизни.
Да, слушай, а вот если говорить о... Ну, тут даже не коммерции, а скорее о продвижении, о пиаре. Вот сложно было в самом начале, и проще ли стало сейчас, да, продвигаться, когда ты приносишь трек на радио, и тебе говорят, «Бахрома, они, да кто они такие вообще, мы их не знаем. Мы поставим еще 25-й трек «Океана Эльзы», как всегда, или еще кого-то. Или эта проблема уже снята у вас?
Нет, конечно же, молодому начинающему коллективу, естественно, сложнее попасть в радиоэфир. И когда у тебя появляется какой-то хотя бы минимальный статус, уже радио как-то идут к тебе навстречу, по крайней мере, можно уже вести какой-то диалог с музыкальными редакторами, с программными редакторами эфиров. Когда ты уже собираешь залы, то, конечно же, тебе даже могут самому позвонить и сказать: ребята, когда же у вас уже будет новая песня? И мы ждем, хотим в эфир, мы да. хотим, да. Поэтому, конечно, когда у тебя есть имя, естественно, оно работает уже на тебя.
Какие радио идут навстречу и где можно услышать в эфире, кроме громадского радио?
Можно услышать на просто радио, на Jam FM, на радио ЕС, наше радио. Ну, это то, что я
знаю. Ну, это общенациональные сети, в принципе. Ну, чего не скажешь, да. Там пускай просто радио, по-моему, Киев-Житомир, да?
Ну, в интернете да, можно да. прекрасно слушать. Я тебе хочу сказать, в нашей одесской коммуналке очень это любят.
Отлично. Да, хорошая идея, кстати.
Да, тем более сейчас, мне кажется, интернет-радио достаточно быстро развиваются, и молодежь прям подсела на какие-то симпатичные радиостанции, потому что там крутят музыку новой формации, и почему бы и нет.
А что касается видеоряда, кстати, сейчас тоже этот рынок, он очень трансформируется, да, музыкальные телеканалы смотрят не так, ну, рейтинги показывают, не так, как это было раньше, потому что есть интернет, и, в принципе, это как бы и не нужно, да, что с видеорядом?
Меня
сейчас...
это очень радует, почему? Потому что я тебе скажу, у меня есть знакомые, которые смотрят музыкальные телеканалы. Я считаю, что музыкальные телеканалы, они вообще созданы для тех, кто немножечко приостановился в своем развитии. Ну, я говорю просто свою точку зрения, потому что людям навязывают, скажем так, проплаченный продукт, реально...
Который... Ну, или иногда похоже на платный телеканал, вот ночной, вот некоторые клипы, ну, большинство.
Но так или иначе, мы смотрим какие-то картинки по телевизору, за которые заплатили деньги, и они нам их навязывают. Я знаю таких людей, у меня есть знакомые среди числа моих друзей, которым я ставлю, например... Стиви Вандер, Moon Blue. Они слушают эту песню и говорят: чувак, вау, класс. Окей, я им ставлю Radiohead, All I Need песня, например. Они слушают: вау, это же круто. Я им ставлю Бахрома. Они: чувак, а почему тебя не показывают по телевизору? Это же классно. Я понимаю, что телевизор, к сожалению, все равно он пока что работает. И мы от этого никуда не денемся.
Деструктив там, такой там получается.
Деструктив, там показывают плохие новости, постоянно плохие новости. Я смотрю новости, где позитив, люди, где он? Я так хочу уже чего-то хорошего.
А где вы черпаете, кстати?
Так вот, я хочу договорить. И моя цель и моя задача является вот этим людям, которым я поставил в наушниках хорошую музыку, я понимаю, что они ее услышали, им она понравилась, значит, я могу на них как-то влиять. И просто посредством своих концертов, того, что я записываю песни, я хочу воспитать культурный пласт в этой стране. И чтобы мои песни жили и воспитывали не одно поколение людей.
А на чем воспитывался ты? Потому что есть часто вот эта проблема, знаешь, о том, что вроде ребята хотят играть, неплохие песни пишут, но нет главного, нет фундамента. Они никогда не слышали того же Стиви Уандера. Они очень плохо осведомлены с творчеством Блэка, который, к сожалению, ушел из жизни на этой неделе. Я не буду сейчас перечислять все эти коллективы. Они слышали там ВВ, это неплохо, но этого мало. Океан Эльзы и, например, Скрябин. И все.
Возможно, да.
Да, смотрите, вот для этого и существуют радиостанции и вменяемые директора этих радиостанций, которые могут расслышать какое-то зерно в музыке, у которых есть вкус, и которые не говорят: вот у нас есть формат, или мы настолько коррупционированы, что вот нам принесли какое-то фуфло, но нам платят за это деньги, и мы это ставим в эфир.
Послушайте, предлагаю в таком случае, когда поедете в Торез, на Донбассе вещает все-таки на разных частотах, кстати, мы их сейчас можем объявить.
Можем и озвучить, да.
Громадское радио. И у нас там очень хорошая музыка. Андрей Куликов подбирает. И джаз хороший звучит. Я сама ехала на машине по Донецкой области. С удовольствием слушала. Слушайте там громадское радио.
Да,
итак.
Ну, напомним, наверное, о частотах. Да, дело в том, что в Киеве, вы знаете, мы вещаем 74 УКВ. Это ультракороткие волны. Дальше. Волноваха. Там на 103,8 FM нас слышно. В Краматорске 103,2. Красноармейск 99,6 FM. В Старобельске настраивайтесь на 90. 92, поселок Широкий, там 101,8 FM.
В Беловодске на 92,6, Белолуцк ровно 100, в Зариновке 103,7 МГц и по всему миру на сайте громадскорадио.орг.
Да, ну и, кстати, я так понимаю, что 2 числа, мы уже с Ромой фактически об этом договорились, 2 февраля в эфире Громадского радио, в том числе в эфире Громадского радио, в рубрике «Музыка Донбасса» мы представим вашу новую песню. Но эту песню хорошо и так знают все. Расскажи о ней.
Эту песню давным-давно написал Андрей Скрябин. И, собственно, наверное, это дань этому талантливому человеку. Потому что, знаешь, обидно наблюдать картину, когда действительно талантливый человек, шоумен, человек с большой буквы, работал, и тут его не стало. И вот тут хопа и палацы спорта, потому что его не стало.
А при жизни не было.
А при жизни не было, понимаешь? И это почему-то обидно. Хочется, чтобы люди разглядели что-то, например, во мне еще при жизни. Они сказали, каким был классным пацаном.
Но уже после.
Да, уже после. Поэтому это, собственно, дань человеку. Действительно талантливая песня. Называется «Останний танец». Мы записали кавер-версию на эту песню. И 2 числа ее все смогут услышать.
Это будет 2 числа в эфире Громадского радио. Будет такая презентация в рамках рубрики «Музыка Донбасса». А сейчас будем прощаться. У нас остается время послушать вашу песню, которая так и называется.
Пока пора.
Вот. Класс. Возможно, на Донбассе сейчас меня слышат мои друзья. Ребята, я всех вас обнимаю. Надеюсь, мы скоро с вами совсем увидимся.
Да. Я просто скажу, вот с Ромой мы общаемся не в первый, не второй раз. В принципе, не могу сказать, что очень хорошо тебя знаю, но знаю тебя, да? И вот я заметил одну особенность сейчас. Я просто вам объясню. У этого человека очень сильно горят глаза, когда он узнал о том, что мы зовем его в специальную программу, которая посвящена Донбассу, его родному Донбассу. Он загорелся очень сильно. Оцените это и оцените песню. Пока пора. Ну вот так и будем прощаться. Группа «Бахрома» не в последний раз в нашем эфире.
Пока.
Потом с огнем и днем.